Человеческое количество есть пыль, носимая волей ветра, и воля этого человеческого количества не может быть волей народа. Воля эта не может быть случайной суммой, колеблющейся от всякого дуновения. Уже одно то, что ваше царство демократии раздирается борьбой партий, и что партиям отданы в нем судьбы государств, свидетельствует против вас и не позволяет верить, что народ находит в нем свое выражение. Демократическое правление есть в конце концов фикция. Я говорил уже, что в действительности возможна лишь аристократия или охлократия. Тирания партии редко бывает аристократией. Там не происходит подбора лучших и способнейших. В народном суверенитете погибает народ. Он тонет в механическом количестве и не находит выражения для своего органического духа, целостного и неделимого. Он находит себе выражение лишь иррационально. В народном суверенитете погибает и человек. Ибо самодержавие народа не ограничивает себя неотъемлемыми правами человека и не гарантирует неприкосновенность этих прав. Страница 164. Самодержавной демократии должны быть противопоставлены и дух народа, и права человека, ибо уготовляет она самую страшную из тираний. Самые передовые народы Запада давно уже чувствуют неудовлетворенность демократии и пытаются найти выход к новым формам. Кризис демократической идеологии давно уже происходит, и вы, чистые демократы, верующие в верховенство демократической идеи, люди устаревшего образа мышления и устаревшего образа чувств. В европейском мире был демократический разлив, в котором все более и более тонула Европа. Этот разлив продолжается и не достиг еще полноводья. Но началось уже и обратное движение. В сфере мысли давно уже начался отлив. Пределы демократии познаны, и более прозорливыми умами увидена демократическая опасность и безвыходность. Количество не может создать качество. Общество, распавшееся на атомы, на математические точки, не может быть собрано, воссоединено и не может получить гармонического образа путем механики, путем подсчета голосов и вручения власти большинству. Воля народа есть качество, которое не может быть добыто ни из каких количественных комбинаций. Именно тогда, когда демократия провозгласила верховенство воли народа не оказалось, она умерла. Демократия и есть безнадежное искание умершей воли народа. Все системы демократического представительства народной воли представляют безнадежные попытки собрать распавшуюся волю. В демократическом представительстве воля народа остается распавшейся, и часть восстает на часть. Демократический парламент есть арена борьбы за интересы и за власть. В нем трудно услыхать голос единого народа. Он слышен лишь в исключительные минуты и через исключительных людей. Подсчет голосов, зависящий от миллиона случайностей, ничего не говорит о качестве народной воли. Всеобщее избирательное право, которое и до ныне является для многих из вас непререкаемым догматом, вызывает величайшие сомнения. Всеобщее избирательное право есть совершенно механический, количественный и отвлеченный принцип. Всеобщее избирательное право не знает конкретных людей с их разнокачественностью, с их различным весом. Оно исключительно имеет дело с отвлеченными людьми, с атомами и математическими точками. Страница 165. Оно не знает и органических социальных групп. Всеобщее избирательное право есть отвлечение от качественного содержания жизни. Оно не хочет знать никакого качественного подбора. Откуда же взялась уверенность, что таким путем можно получить общество высокого качества? Это гипноз идеи равенства. Поверили, что равенство непропорциональное, а механическое равенство есть столь великая правда и великое благо, и что хорошо все, что приложится к нему. Но это обоготворение равенства и есть первородный грех. Оно ведет к подмене конкретной, качественной, индивидуальной природы человека, природой отвлеченной. Количественные и безличные. Основанное на ложном равенстве всеобщее избирательное право есть отрицание человека. В результате всеобщего избирательного права поистине есть что-то нечеловеческое и противочеловеческое. Всякий человек, если он взят не как отвлеченная математическая точка, имеет свой ценз, свои качественные достижения. Принцип ценза – истинный принцип, более человеческий принцип, чем полное его отрицание. Принцип ценза качественный, а не количественный, и в этом его правда. Принцип ценза может искажаться и вырождаться, может пониматься исключительно материалистически, как ценз материальный. Но это нисколько не говорит против его основной правды, ибо вырождаться может все на свете, и всем на свете можно злоупотреблять. Но одно, несомненно, и для религиозного сознания, и для философской мысли, человека нужно брать в его качественности, то есть делать подбор лучших и способнейших. Нет никаких внешних общественных способов брать человека во всем его неповторимом индивидуальном своеобразии, но есть групповые качества людей, признаки которых могут быть уловлены и установлены. Таковы качества образования, качество общественного опыта, качество исторической преемственности, качество более высокого культурного опыта. Ценз по существу своему должен быть духовным, но духовный ценз имеет и материальные признаки своего выражения. Более высокий культурный уровень связан и с материальной структурой общества, со сложившимися историческими образованиями. Для того, чтобы представительство не было исключительно механическим и количественным, необходимо считаться в нем с исторически сложившимися и качественно подобранными силами. Общественный опыт и общественная преемственность обладают ценностью, которой нельзя пренебречь и которую нельзя разрушать во имя отвлеченных доктрин и идей. Страница 166. Так, например, в России земство представляло такое качественное историческое образование, в нем накопился общественный опыт, знание дела, традиции. Разрушение земства и нежелание дать ему преимущество в представительстве есть разрушение общественных качеств и погружение в тьму количества. Я думаю, что и в бюрократии, при всей опасности ее ничем не ограниченного господства, есть качество опыта, знания и преемственности, с которыми необходимо считаться. Странно доказывать преимущество более высокого культурного слоя, который должен иметь иной вес в общественной жизни, чем слои, стоящие качественно ниже. Человек не есть отвлеченное существо, его нужно брать в исторической среде и преемственности. Огромное значение имеет и происхождение человека, и воспитание его, его инстинкты и традиции, его воспоминания и связи. Вот почему и исторические сословия имели гораздо большее значение, чем это выходит по вашей отвлеченной социологии и отвлеченной демократической идеологии. Под этими внешними формами скрыто что-то существенное для жизни. Проблема демократии не может ставиться отвлеченно и изолированно. Она должна быть связана с проблемой культуры. И тогда падает идеал отвлеченной демократии. Демократия не могла низвергнуть иерархического строя общества, который коренится в иерархическом строе космоса. Возрождение во Франции средневековой идеи корпоративного представительства говорит о глубокой неудовлетворенности отвлеченной механической количественной демократии. Начинают сознавать, что человека нельзя брать как изолированный атом, и из этих атомов создавать общество и государство. Существует иерархия органических образований, которым принадлежит человек. Эти органические образования должны иметь свое представительство. Беда в том, что все органические образования почти разрушены демократическим веком, изолирован и уединен человек. И новые корпорации связываются исключительно экономическими интересами. Французский синдикализм наносит сильный удар демократической идее, и в нем последовательно действует дух огромной корпорации рабочего синдиката. Но корпорация эта имеет исключительно экономическую основу, и дух ее движется исключительно интересами классовой борьбы. Она возникла в эпоху распадения народной воли, страница 167-я. Из господства такого рода корпорации не может возникнуть органического строения общества, оно ведет лишь к перманентной революции. Но синдикализм, как возрождение идеи корпоративного представительства, обозначает серьезный кризис демократии. Начинают догадываться, что народ не есть толпа, а количественная масса, когда он имеет сложное строение и качественные дифференциации. И необходима более сложная система представительства, не столь механическая и уравнивающая, как система всеобщего избирательного права. В самом принципе советского представительства есть доля истины, которая останется, но никогда не найдете вы совершенной системы представительства, ибо само представительство есть одно из подчиненных, относительных и приходящих начал общественной жизни. Духовной культуре принадлежит примат над всей политической формой, и корпорации должны иметь прежде всего духовную основу. Демократическая идеология есть крайний рационализм, он покоится на вере в возможность рационализировать человеческую жизнь и окончательно устроить ее одними человеческими силами. Последовательная демократия должна отрицать существование иррациональных начал в общественной жизни и не может их терпеть. Общество, основанное на механике количеств, на всеобщем избирательном праве, принимающем человека за математическую точку, и есть совершенно рационализированное общество, не терпящее вторжения каких-либо иррациональных сил. Демократическая республика с парламентским управлением и есть рационализированное общество. Это есть попытка отождествить государство, всегда имеющее иррациональную мистическую основу, с вполне рационализированным обществом. Демократия хочет целиком без остатка растворить государство в обществе. Идеология демократии не может признать государство как специфической и самобытной реальности. Она целиком сводит государство на общество, то есть видит в государстве лишь функции общества. Общество же сводит на отношения людей. Так исчезают всякие онтологические основы государства и общества. Остаются лишь интересы, лишь воля и разум человека, как единственное оправдание государства и общества. Страница 168. Никакие иные, более высокие и таинственные силы не действуют в государстве и обществе. Такое уравнение государства и общества, такая рационализация общества и устроение его одними человеческими силами представляет большую опасность и для личности человеческой. Ибо личность человеческая во всем своем своеобразии и самобытности своей охраняется иррациональными началами общественности. Иррационально обоснованное государство более уважает личность человеческую и менее притязает на нее, чем вполне рациональное общество. Но иррациональный элемент человеческого общества неистребим, и он опрокидывает все притязания вашей рациональной демократии. Вам не совладать с этим иррациональным элементом. Полная же рационализация человеческого общества была бы победой количества над качеством. И нужно благословлять то темное начало в жизни человеческих обществ, которое делает невозможной их окончательную рационализацию, столь убийственную для личности человеческой. Разнокачественное состояние народа невразимо ни в какой демократии. Слишком много в жизни народной действует сил индивидуальных, и это опрокидывает все ваши демократические строения. Чистая, отвлеченная самодержавная демократия есть самая страшная тирания, она убивает человека. Неограниченная власть всех страшнее тиранической власти одного. На короткие лишь мгновения возможно торжество такой демократии, но мгновения эти всегда бывали самым страшным посягательством на свободу человека. В эти мгновения подымалась снизу тьма и охватывала общество, но коротка жизнь такого демократического самодержавия. Оно стоит на острие и соскальзывает. Оно опрокидывается силами, не предусмотренными демократической идеологией, и это счастье для человечества. Если бы, возможно, была окончательная демократия, то человечество погибло бы, утонуло бы во тьме. В самой идее народовластия, ничем не ограниченного и ничему высшему не подчиненного, нет никакой правды, нет и правды о человеке, о человеческом образе, о его бесконечной духовной природе, на которую недопустимы никакие посягательства. Священные права человека не заключены в демократии и не вытекают из нее. Суверенный народ может отнять у человека все, что захочет, что найдет нужным для своего блага. Самодержавие народа – самое страшное самодержавие, ибо в нем зависит человек от непросветленного количества, от темных инстинктов масс. Страница 169. Воля одного и воля немногих не может так далеко простирать свои притязания, как воля всех. От воли самодержца можно еще охранить часть своего существования, но несоизмеримо труднее его охранить от воли самодержавного народа. Демократия в крайнем своем выражении не хочет допустить прав частной жизни. Она имеет тенденцию превратить всю человеческую жизнь в публичную. Трудно, очень трудно укрыться от всепроникающей и безграничной в своих притязаниях демократии. Она вторгается в наше жилище, проникает в наши мысли и чувства. Она хочет сделать человека существом исключительно общественным. Стиль жизни демократических обществ все и вся приводит к единообразию. Стиль этот не терпит уединения и уединенных. Он не оставляет места и времени для созерцания. Он враждебен избыточному творчеству немногих. Вы много декламировали о деспотии и тирании старых обществ и обещали создать общество свободных. Все это иллюзии, самообман и обман. При самых страшных деспотиях прошлого бывал яркий расцвет личностей, бывали гении и святые, была возможна жизнь интимная и созерцательная, бывали великие творческие подъемы. Все итальянское возрождение прошло под тираниями. Прав был Константин Леонтьев, когда говорил: «Мученики за веру были при турках». При бельгийской конституции едва ли будут преподобные. Демократия неблагоприятна появлению сильных ярких творческих личностей. Она создает нивелирующую общественную среду, которая стремится целиком погладить личность и подчинить ее себе. Ваше демократическое общественное мнение есть самое страшное из тираний. Оно угнетает дух человеческий, подрезывает крылья. Старая тирания с кострами инквизиции больше оставляла простора для человеческой индивидуальности, более считалась с ней. Самая страшная нетерпимость может быть все-таки выражением уважения к человеческой индивидуальности, к духовной жизни человека. Когда церковь отлучает и анафематствует еретика, она признает бесконечную ценность души человеческой и внимательно к ее неповторимой индивидуальной судьбе. Невнимание же и презрение демократии к душе человеческой, к ее индивидуальной жизни и судьбе, поистине страшны и человекоубийственны. Царство вашей бездушной, материалистической демократии есть царство самого страшного из левиафанов, чудовище из миллионов голов, страница 170-я. Страшно человеку проваливаться в эту бездну количества, в эту всепоглощающую безликую общественность. Не так страшно, когда личность притесняют, ограничивают, даже мучают, но в принципе признают личность, чем когда в самом принципе ее отрицают и заменяют безличными началами. Старое русское самодержавное царство немало притесняло и даже истязало личность человеческую, но поскольку оно было христианским православным царством, оно признавало личность человеческую, ценность души человеческой, и духовно не так страшна была деспотия. Старые деспотии имели религиозную основу и потому признавали духовную жизнь человека, не рассматривали человека как общественный атом. Ваша новая демократическая деспотия не хочет уже иметь религиозной основы. Она совершенно игнорирует духовную жизнь человека и оценивает человека лишь с точки зрения общественной полезности. Для этой деспотии не освящена уже ни тайна рождения человека, ни тайна его жизни, ни тайна его смерти. Человек становится рабом общественной пользы, большинства голосов, общественного мнения, рабом собственных интересов. Ваша демократия глубоко враждебна духу свободы, и вам следовало бы прекратить декламацию об освобождении от тирании и деспотии, которые будто бы приносят ваши демократические движения. Свобода аристократична, а не демократична. Она обращена к личности, а не к массе. Ваша же общественная свобода может быть самой страшной тиранией, она может превратиться в порабощение всех. Глубоко враждебна ваша демократия и духу творчества. Она не только не раскрывает путей для творчества, но суживает все пути, сдавливает все творческие порывы. Самые творческие эпохи в жизни человечества аристократичны, а не демократичны. Ваша демократия глубоко враждебна высшей культуре. Она хотела бы понизить уровень культуры, уменьшить в культуре качественный элемент для усиления количественного. Демократическими движениями движет зависть к высшей культуре, злопамятная нелюбовь к чужим качествам. И это налагает печать неблагородства на стиль демократической культуры. Ваш демократический век начал отрицать великих людей, гениев и святых. Он борется против прерогатив творческих личностей. Эгалитарная страсть мутит ваше сознание, искажает качество вашей воли, вашей мысли и ваших чувств. Она мешает подниматься ввысь. Страница 171. Эгалитарная страсть всегда ведет к понижению уровня личности и культуры в демократическом веке. Проникнутые пафосом демократии могут ставить себе лишь вульгарные и вульгаризирующие задачи в духовной культуре. Идеалы демократии – мещанские идеалы. Предания демократии – мещанские предания. Воля демократии направлена к понижению человеческой расы. Эта воля хотела бы не только уничтожить сословие, но и истребить все качественные различия в обществе, все качественные результаты расового подбора. Это недостижимо. Качества народа не могут быть окончательно стерты и истреблены. Но воля к этому движет демократию. Демократическое общество хотело бы быть обществом совершенно упрощенным и смешанным. Это и было бы самой горшей из тираний. Нет более горькой и унизительной зависимости, чем зависимость от воли человеческой, от произвола равных себе. Можно подчинить себя воле высшей, высшей правде, высшим началам. Можно ограничить себя и отречься от себя во имя этих начал. Но достоинство богоподобной природы человека, но благородная гордость человека – восстает против того, чтобы жизнь свою целиком подчинить человекам, равным и низшим. Подчинение церкви государству, национальности, высшим реальностям и ценностям сладостно и благородно. Но почему должен я подчиняться интересам, инстинктам и вожделениям человеческой массы? Духовно к этому меня нельзя принудить. Тут возможно лишь физическое принуждение. Демократия же хочет меня заставить подчиниться исключительно человекам и человеческому. Подчинение иерархическому чину может быть почитанием в нем высшего сверхчеловеческого начала. В нем есть священная символика. В жреце и царе почитается не человек, не равный и не низший, а иерархический строй общественного космоса. Демократия же уничтожает всякую священную символику. Для достоинства человека и для свободы человека необходимо ограничить демократию, соединить ее с другими началами и подчинить ее другим началам. Народовластие есть человековластие. Человековластие же не знает своих границ и посягает на свободу и права человека. Свободу и права человека гарантируют лишь начало, имеющее сверхчеловеческую природу, возвышающееся над человеческим произволом. Страница 172. Максимум свободы достигается сочетанием нескольких принципов, ибо всякое самодержавие, кроме самодержавия Бога, опасно для человека. Для истинной свободы человека, для охранения его достоинства и для гарантии прав его, важно, чтобы воля народа была направлена к добру, чтобы истина и правда владели ею. Освобождение человека и народа есть освобождение воли человека и народа от зла, подчинение ее Божьей правде. Если воля народа подчинена злым стихиям, то она порабощенная и порабощающая воля. И как могли вы дойти до того, чтобы признать волю народа само по себе верховным благом и в ней искать источника освобождения? Вы впали в грех человекообожествления и пошли путем человекообожествления. Чтобы освободить себя и других, человек должен признать волю высшую, чем он сам, и ее искать, ее осуществлять в жизни общества. Формальный принцип народовластия сам по себе уже безбожен. Можно признавать демократию как одно из подчиненных начал общественной жизни, но религиозно недопустимо признавать ее верховным началом. Христианство не имеет ничего общего с демократией и не может давать обоснования демократии. эта попытка сблизить христианство и демократию есть великая ложь нашего времени, отвратительная подмена. Христианство иерархично. Христианское откровение о бесконечной ценности души человеческой, о равноценности перед Богом всех душ человеческих, не есть демократическое откровение, не есть демократическое равенство. Христианское братство не есть демократическое равенство. Все качественно в христианстве, все неповторимо индивидуально, все единственно, все связано с личностью и потому иерархично. Вот чего вы никогда не могли понять. Связь личности с иерархизмом. Вы думаете, что личности благоприятно уравненные, упрощенное и смешанное состояние общества, что иерархическое начало враждебной личности. Но это и есть основная ваша ложь, ваше духовное невежество. Само существование личности предполагает иерархический строй космоса, качественные различия и расстояния, общественную и мировую среду, которая не представляла бы бесформенной бездны, всеуравнивающей и всесмешивающей. Страница 173. Народы должны были пройти через опыт демократии, должны были испытать демократическую самодеятельность. Не для того, чтобы на веки веков демократически устроиться, а для того, чтобы познать тщету и пустоту притязаний демократии. Демократия – переходное состояние. В самом зарождении демократии допускается ложь. Демократии зарождаются через демагогию, через низкую лесть интересам и инстинктам масс. Из этого нечистого источника не может родиться никакая общественная правда. Самодеятельность и самоутверждение человеческого количества легли в основу демократии и не могли пойти на благо тех общественных образований, которые создавались в такой психической атмосфере. Демократия сделалась орудием человеческих интересов и человеческих страстей, ареной борьбы за власть и за господство. Демократия сулила греховную похоть жизни. Демократия понимает власть как право, а не как обязанность. И всякая высшая идея в демократических обществах умирает. Господство демократии означает господство интересов разных общественных групп и их борьбу за власть. И это и есть источник вырождения демократии. Какой-то червь внутренне подтачивает демократические общества. В основе их лежит духовная ложь. Опыт демократии выясняет, что человек не может устроиться собственными силами, не может окончательно рационализировать общественную жизнь по своему малому разуму. Измена своему назначению со стороны иерархически водительствующих слоев общественного организма толкала народы на путь демократического опыта, и оказывалась невозможной и бессильной реставрация старого органического строя. Старый органический быт разрушался в демократических революциях, и жажда возврата к нему была лишь романтической мечтой. Народы нельзя внешне принудить к старому монархически-аристократическому строю. Народы проходят через раздвоение и расщепление, через смерть старой органичности. Но они не создают новой правды и новой красоты. Они впадают в неправду и в уродство. Много испытать должны они, много изжить, много перестрадать, прежде чем придут к новой органичности, прежде чем соберут себя во имя высшей идеи. И остается мучительный вопрос, могут ли народы прийти на этой земле к праведному и прекрасному обществу? В это трудно верить, и этому не учит нас христианство, страница 174. Начало космические продолжает существовать в человеческом обществе, они имеют неистребимую онтологическую основу, заложенную в самой божественной действительности, но очень сложно отношение этих онтологических основ к феноменологии общественности. За видимой внешней общественностью действует общественность невидимая, внутренняя. Она-то и спасает мир от распадения, не допускает возвращения его к хаосу. В человеческих обществах действуют таинственные силы, которые не учитываются всеми рационалистическими теориями общества. Из глубокого кризиса демократии не может быть выходов исключительно политических и социальных. В европейском мире чувствуется безнадежная и роковая исчерпанность всех политических форм. по-новому повторяют и комбинируют уже знакомые старые начала. Политическое творчество иссякает. Трудно придумать что-либо новое. И давно уже пора всем вам, так веровавшим в политику и во внешнюю общественность, обратиться к большей глубине. Пора одуматься, приостановить рассеяние энергии вовне и направить ее внутрь. Кризис демократии не есть кризис политический, это прежде всего кризис духовный. В кризисе этом обнаруживается ложь религиозных основ демократии. Попытки дать теократическое обоснование и оправдание демократии представляют еще большую ложь и соблазн, чем теократическое обоснование и оправдание цезаризма. Я не приверженец идеи византийско-теократического самодержавия и не верю в возможность возврата к нему. Но в этой древней идее есть большая глубина, большая красота и благородство, чем в идее теократической демократии. Помазание Божие не может покоиться на человеческом количестве, на человеческой массе. Помазание есть избрание. Теократическая демократия есть отрицание избрания. Человечество изверилось в единоспасающее начало общественной жизни, претендующее на исключительное господство. Кумир народовластия также низвергнут, как и кумир единовластия. Задачи общественности бесконечно усложнились. В демократизме останется только одна нравственная правда простоты, противоположная барскому отношению к народу. Братское отношение человека к человеку должно быть духовной основой всякого достойного общества. Христианство внутренне давно уже ограничило притязание всех начал общественности на главенство и верховенство. Страница 175. Теократическая мечта христианского мира не находит себе адекватного выражения в каком-либо едином начале общественности, и христианское сознание должно в конце концов прийти к тому, что в видимой земной общественности нет единого суверенного начала, на котором можно было бы построить Царство Божьей правды. Высшее начало нужно искать в глубине духа. Демократия должна быть прежде всего ограничена духовной жизнью и подчинена духовной жизни. Это ставит задачу внутреннего воспитания демократии. Она остро сознается лучшими политическими мыслителями и деятелями. Но как беспомощны они в ее разрешении. Торжествующая демократия не поддается воспитанию. Она остается на поверхности жизни и не хочет идти вглубь. Лишь ужас жизни, лишь гибель всех надежд может принудить самодовольную демократию, как и самодовольную монархию и аристократию, к углублению, к исканию выхода в духовной жизни. Так упираются все политические кризисы в кризис религиозный. Демократия слишком пленилась благами земной жизни. Она перестала верить в то, что человеческое общество имеет и сверхземную цель. Мировое демократическое движение, вызывающее в чутких и глубоких людях религиозную тревогу, приводит к горькому пессимизму. Но в пессимизме этом есть здоровое начало. Он обращает человека к сверхземной жизни. Опыт человека в демократии должен обратить его к Богу. В этом значение демократии. Страница 176. Письмо 9. О социализме. Социализм не есть выдумка наших дней. Социализм – одно из вековечных начал, действующих еще в мире античном. У Пельмана, в его замечательной книге «История античного коммунизма и социализма», вы можете прочесть много в этом отношении поучительного. Вы узнаете, что и тогда происходила уже свирепая борьба классов, бывали восстания масс, была алчность и корыстолюбие классов имущих, зависть и мстительность классов неимущих, что и тогда уже строились социальные утопии. Пельман, Мейер и другие показали, что хозяйство в Греции было более развитым и сложным, чем это казалось прежде, что там был уже капитализм и нес с собой все противоречия. Во все времена существовала борьба классов, враждовали имущие и неимущие, была бедность и нищета, и вопрос о хлебе насущном мучил человека. Истоки социального вопроса лежат еще в древнем библейском проклятии. «В поте лица своего будете добывать хлеб свой». Библия знает этот экономический материализм. Но в XIX веке начинает выявляться социалистическое начало в крайней и предельной форме. Оно делается все более и более господствующим и определяющим стиль эпохи. Экономизм нашего века сделался всепроникающим и всеопределяющим, нигде от него нет спасения. Экономический материализм Маркса не был теоретической выдумкой, он отражал какую-то действительность. В самой действительности произошло что-то, что вызвало учение Маркса как реакцию мысли. Современный социализм имеет рефлекторную природу, в нем нет творческого начала. Социализм плоть от плоти и кровь от крови буржуазно-капиталистического общества – явление внутри этого общества. Он целиком определяется строем этого общества и его внутренним движением. Он духовно остается в той же плоскости. Социализм буржуазен до самой своей глубины и никогда не поднимется над уровнем буржуазного чувства жизни и буржуазных идеалов жизни. Страница 177. Он хочет лишь равной для всех всеобщей буржуазности, буржуазности, закрепленной на веки веков, буржуазности, окончательно рационализированной и упорядоченной, извлеченной от внутренней, подтачивающей ее болезни, преодолевшей остатки иррационального в ней начала. Социализм связал судьбу свою с классом, порожденным буржуазным строем, с детищем капитализма, пролетариатом. Идеологи социализма, рабы необходимости, не знающие духовной свободы, вообразили, что пролетариат, состоящий из пасынков капитализма, может быть классом мессии. Вы наделили этот класс, подобно избранному народу Божьему, всеми добродетелями и доблестями, и выдали его за высшую расу, за творца новой жизни. Положение рабочего класса в капиталистическом обществе бедственное и заслуживающее сочувствия и помощи. Но в душевном типе этого класса нет особенно высоких черт. Он принижен нуждой, он отравлен завистью, злобой и местью, он лишен творческой избыточности. Может ли из этих душевных стихий родиться высший человеческий тип и высший тип общественной жизни? Тип пролетария есть скорее низший человеческий тип, лишенный благородных черт, черт свободных духом. Эти благородные черты, эти черты свободных духом, могут быть и у самых простых рабочих и крестьян, но для этого в нем не должны быть пролетарского сознания и пролетарской психологии. На неблагородстве, на рабстве духовном и на зле хотите вы создать свое новое царство. Образ вашего класса мессии выдает вашу духовную природу. И буржуазия, и пролетариат той исторической эпохи, которая имеет стиль капиталистический и социалистический, являются собой измену и отпадение от духовных основ жизни. Первой совершила эту измену и отпала от святынь буржуазии, а за нею пошел пролетариат. От буржуазии научился пролетариат атеизму и материализму, от нее усвоил себе дух поверхностного просветительства, через нее пропитался духом экономизма, она оттолкнула его на путь борьбы классовых интересов. Я хорошо знаю, что буржуазия и пролетариат представляют абстракции, не соответствующие живой действительности и никогда ее не покрывающие. Вы выдумали буржуазию и пролетариат. Вы вызвали к жизни эти абстрактные духи и, дав им имена, наделили почти магической силой. Страница 178. В жизни человеческих обществ фикции имеют не меньшее значение, чем реальности. И фикции буржуазии и пролетариата отравили нашу жизнь. Приходится считаться с этими фикциями. Они обладают реальностью психологии человека и общества. И вот, не придавая всеобъемлющего онтологического смысла абстракциям буржуазии и пролетариата, приходится признать, что многие грехи и пороки пролетариата получены по наследству от буржуазии. В нашем пролетариате нет ничего оригинального, все у него заимствованное. Имущие буржуазные классы представляют очень сложную действительность. В них есть и хорошее, и плохое, высокое и низкое, смесь света с тьмой, как и во всем человеческом. И безбожно, и преступно клеймить эти классы позором, отлучать их, ненавидеть, отвергать в них образ человеческий и образ Божий. Это ваше безбожное преступление, недопустимое для принявшего крещение и принявшего откровение о братстве всех людей во Христе. Но в царстве абстрактных категорий буржуазии и пролетариата, пролетариат получил от буржуазии то, что мне представляется его пороками, вам же представляется его добродетелями. Маркс, в сущности, и учил тому, что пролетариат есть детище буржуазии, что социализм есть отражение буржуазной экономической действительности, защитительные реакции на него. Природа социализма реакционная и классовая, в нем нет творческого изобретения, нет полета. Сам революционный социализм рабски прикован к экономической действительности, пригнут к земной юдоли, уготовлен необходимостью. Из горькой необходимости, а не из свободы, рожден социализм. Но вот о чем всегда следует помнить вам, кичащимся новым духом пролетарского социализма. Социализм создан буржуазией высшим культурным слоем. Он вошел в мир как идея, зародившаяся в буржуазных классах, мысль которых бескорыстно направилась на разрешение социальных противоречий и на преодоление социальных зол и неправд. Так возник социализм Сен-Симона, Фурье, Оуэна, так и в древности возник социализм Платона, да и ваши Маркс и Лассаль были буржуа, а не пролетарии. Только в буржуазных классах социализм может быть благородным и бескорыстным движением человеческого духа, может быть идеей. В классах пролетарских социализм делается интересом, а не идеей. Он роковым образом приобретает материалистический характер. В нем не может уже быть жертвенности. Страница 179. Облагородить социализм может только буржуазия, и благородство есть лишь в социализме платоновского типа, в аристократическом социализме. Благородство есть в иерархическом социализме Рёшкина. Социализм пролетарский неблагороден, низменен и корыстен по самым своим душевным первоосновам. Он понижает человеческую породу, человеческий тип. Пролетарским социализмом движет злоба, зависть и месть, которые и управляют вашими массовыми социалистическими движениями с древних времен до наших дней. Во все времена психология восставших масс, поднявшихся низов, была одинакова. Всегда эта психология была неприглядна и безобразна. Большая доля вины в этой уродливой и болезненной психологии лежала на высших классах, которые не исполняли своего назначения. Первые изменяли общие святыни и высшие правде, но это не меняет оценки пролетарской психологии. В этой психологии христианское чувство вины каждого человека затемнено нехристианским сознанием пролетарской обиды. Чувствовать себя пролетарием есть великое несчастье человека. Болезненное отщепенство, разрыв с отечеством и с отцами, а не высокое состояние, из которого может народиться высший тип жизни. Рабочий может и не чувствовать себя пролетарием, и велика вина тех, которые толкают его на путь пролетарского самочувствия и самосознания. Уродство пролетарской психологии и из нее рожденного пролетарского социализма громко свидетельствует о правде иерархизма, о благородстве и красоте душевного типа, живущего в органическом иерархизме. Буржуазная психология есть обратная сторона психологии пролетарской. Она также не иерархична, также есть выпадение из органического строя и также неблагородна. Буржуазное самочувствие и самосознание имущего есть такое же недолжное и дурное состояние, как пролетарское самочувствие и самосознание неимущего. Буржуа и пролетарий – близнецы. Эти два типа друг друга порождают и поддерживают. Оргия наживы капиталистического общества должна была породить социализм. И в социализме есть своя отрицательная правда, большая правда, чем в демократии. Социальный вопрос порожден не внешними, а внутренними причинами, и он не может быть разрешен внешними материальными средствами. Страница 180. Социальный вопрос ставится и решается в психической среде, и в основе его решения лежат те или иные душевные стихии. Лишь сотрудничество классов создает здоровую душевную атмосферу в решении социального вопроса. Когда он решается исключительно движениями снизу, в этом решении действуют нездоровые и злобные душевные стихии. Социальные движения построены исключительно на принципе классовой борьбы, культивируют не высшие, а низшие инстинкты человеческой природы. Оно является не школой самоотвержения, а школой корыстолюбия, не школой любви, а школой ненависти. Снизу идущие и исключительно классовые разрешения социального вопроса разрывают единство человеческого рода и разделяют его на две враждебные расы. Это движение понижает психический тип человека. Оно отрицает космический, то есть иерархический строй общества. Это революционное разрешение социального вопроса предполагает отрыв от духовных основ жизни, отрицание их и презрение к ним. Революционный классовый социализм мыслит и действует так, как будто бы не существует человеческого духа и духовной жизни, как будто нет ничего внутреннего, а одно лишь внешнее. Он есть страшная абстракция от духовной жизни, от истинного содержания жизни. В нем человек перестает существовать и действуют лишь экономические категории. Движение же сверху вниз в решении социального вопроса, иерархическое по своему принципу, признает существование человека и его духовной жизни, обращено к бескорыстным и благородным инстинктам человеческой природы. Такое движение признает, что необходимо духовное прирождение человека и человеческого общества, что одними материальными средствами социальный вопрос не разрешим, что человеческий род есть единый род Божий и имеет органическое иерархическое строение. Так, английское социалистическое движение представляет более высокий тип, чем социалистическое движение, немецкое или французское. В нем смягчена классовая борьба, в нем осуществляется сотрудничество классов. В нем практический реализм соединяется с идеалистическими импульсами. Карлейль, Рёскин, христианские социалисты были вдохновителями этого движения. После оргии капиталистической наживы, после манчестерства господствующие имущие классы начали сознавать свое призвание и в лучшей части своей приняли участие в социальном реформировании общества. И жало революционного социализма было вынуто. Страница 181. Частично социализм может быть соединен и с консерватизмом. Сопоставление и сближение христианства и социализма мне всегда представлялось кощунственным. Примечание 32. Бердяев следует здесь за Достоевским, который настаивал на принципиальной противоположности между социализмом и христианством и писал о нашем русском социализме лишь для разъяснения, используя социализм как обратно противоположное церкви слово. Достоевский. Полное собрание сочинений. Ленинград. 1984 год. Том 27. Страница 19. Конец примечания. Сходство христианства и социализма утверждают лишь те, которые остаются на поверхности и не проникают в глубину. В глубине же раскрывается полная противоположность и несовместимость христианства и социализма, религии хлеба небесного и религии хлеба земного. Существует христианский социализм, и он представляет очень невинное явление, во многом даже заслуживающее сочувствия. Я сам готов признать себя христианским социалистом, но христианский социализм по существу имеет слишком мало общего с социализмом, почти ничего. Он именуется так лишь по тактическим соображениям. Он возник для борьбы против социализма, был реакцией католичества на социализм и проповедовал социальные реформы на христианской основе. В прошлом в истории христианства много было социалистических движений на религиозной почве, но движения эти обыкновенно бывали антицерковными, еретическими и сектантскими. Все эти религиозные и социальные течения были проникнуты идеалами апокалиптическими и хелиастическими. Они ждали немедленного осуществления чувственного тысячелетнего Царства Христова на земле и пытались насильственно его осуществить. Все эти христианско-социалистические течения забывали, что Царство Божие приходит неприметно и что Царство Христово не от мира сего. Эпоха Реформации особо была богата такими движениями, смешивавшими христианство с социализмом. Но горьки плоды этого смешения. Пример хелиазма, основанного на смешении христианства с социализмом, мог бы быть грозным предостережением. Религиозная ложь такого рода хелиазма давно уже изобличена. Иоанн Лейденский когда-то основал небесный Иерусалим на земле, осуществил чувственное тысячелетнее Царство Христово. И тот ад, который явил этот небесный Иерусалим, те насилия, кровь и злоба, которыми он сопровождался, должны были заставить призадуматься всех религиозно чутких людей. Опыты создания Царства Христова на земле, в ветхой природе, без преображения человека и преображения мира, всегда были и всегда будут созданием земного ада, а не земного рая, страшной тирании, истребляющей человеческую природу без остатка. Страница 182. Нельзя взять насилием Царство Христово. И нельзя вместить его в ветхую природу, в то время как пришествие этого царства означает преображение ветхой природы и благодатный переход из царства насилия в царство свободы. Смешение и отождествление христианства с социализмом, земным царством и земным благополучием есть переживание еврейской апокалиптики, явление иудаизма на христианской почве. И не случайно Маркс был евреем. Это есть явление еврейской апокалиптики, еврейского хелиазма в поздний час истории, в атмосфере атеистического и материалистического века. Это есть изобличение антихристианской природы еврейской апокалиптики, еврейских апокалиптических ожиданий. Старая еврейская апокалиптика была революционной и антиисторической. На ее почве произошло восстание зелотов. Примечание 33. Зелоты. Современное написание «зелоты». Ревнители. Радикальная религиозно-политическая группировка, возникшая в конце первого века до нашей эры в Иудее. Первое восстание зелотов против римского владычества датируется 7-м годом до нашей эры. Конец примечание. Дух апокалиптики отличался от духа пророческого, который не был революционным и был проникнут историзмом. И новая социалистическая еврейская апокалиптика также революционна и антиисторична. Нужно проникнуть глубже в антихристианскую природу социализма. Социализм как мировое явление имеет религиозно-юдаистический исток. В нем действуют те же начала, во имя которых был отвергнут Христос евреями. Еврейский хелиазм, исполненный надежд на чувственное Царство Божие на земле и ожидание Мессии, который осуществит земное царство и земное блаженство еврейского народа, не принимает тайны Голгофы, несовместимость с явлением Мессии распятого. Еврейский народ в разгоряченной апокалиптической атмосфере ждал не христианского мессию, а социалистического мессию, не христианского тысячелетнего царства, а социалистического тысячелетнего царства. Соблазн социализма, соблазн земного царства и блаженства без жертвы Христа и распятия, без прохождения через Голгофу и привел к отвержению Христа и к крестной его муке. Тут завязался узел всемирной истории. Тут определилась трагическая судьба еврейского народа, как оси всемирной истории. Вопрос о социализме более интимно и глубоко связан с еврейским религиозным вопросом, чем это представляется всем вам, общественникам-рационалистам. Если демократическое движение в мире вызывает религиозную тревогу, то еще большую религиозную тревогу вызывает движение социалистическое. Страница 183. В проблеме социализма есть религиозная глубина, это одна из конечных проблем человеческой истории, подводящих нас к апокалипсису. Социализм имеет очень старые древние корни не только социальные, но и религиозные. Но лишь на вершинах истории, когда обнажаются все противоречия человеческого бытия, обнажается и природа социализма, открывается, какого он духа. Социализм претендует быть не только социальной реформой, не только организацией хозяйственной жизни, но и новой религией, идущей на смену религии Христа. Ныне социализм вступает в мир с религиозным притязанием. Он хотел бы быть всем во всем. Он требует к себе отношения религиозного порядка. Религия революционного социализма принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне, и на них хочет создать царство свое. Он хочет превратить камни в хлеба, хочет спасения через социальные чуда, хочет царства мира сего. Социализм есть устроение человечества на земле без Бога и против Бога. Это пророчески понимал Достоевский. Социализм есть построение Вавилонской башни. Социализм заканчивает дело, начатое демократией, дело окончательной рационализации человеческой жизни, вытеснения из нее всех таинственных, сверхчеловеческих, божественных сил. Социализм хочет еще шире и глубже захватить человеческую жизнь, чем демократия. Он претендует создать новую жизнь в полноте и целости. Христос принес в мир не мир, но меч. Он разделил людей по духу. Социализм также несет в мир не мир, а меч. Он разделяет людей по экономическому положению. Он не признает существование духа, он не признает существование человека. Он подменяет человека экономической категорией. Религия социализма есть человекоубийство. Она начинается с отрицания богосыновства человека. В основе ее лежит опыт восставшего раба, а не сына, чувство подпольной обиды. Восставший из праха хочет быть богом. Социализм есть царство людей праха, возомнивших себя богами. Христианское сознание человеком своего богосыновства не может вести к социализму. Это благородное сознание несовместимо с классовой ненавистью. Социализм посягает на свободу человеческого духа, на его первородство. Он сулит человеку блаженство за отречение от первородства. Он обещает совершенную рационализацию общественности за отречение от мистических основ общественности. Страница 184. И прав был джентльмен с ретроградной насмешливой физиономией у Достоевского, который хотел послать к черту все социальное благоустройство и пожить по вольной воле. Примечание 34. Бердяев имеет в виду следующее место из монолога героя «Записок из подполья». «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной, или лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту, и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить? Достоевский. Полное собрание сочинений. Ленинград. 1973 год. Том 5. Страница 113. Конец примечания.